Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Русские премьеры в США. «Мастер и Маргарита» Аристея Танеева. Книжная полка. Новая и спорная Островинского. Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
О, вы знаете, на Бродвее сейчас страшная жара, как во всем Нью-Йорке. По-моему, все только мечтают о том, как бы сбежать с этого самого знаменитого Бродвея.
Я понимаю, причем есть куда. Последнее время культурной столицей летней интеллигенции нью-йоркской является Бард-Колледж, который находится в самой живописной долине Гудзона. Это то место, где родилась Гудзонова школа, знаменитая первая живописная школа Америки. Это то место, где Гудзон напоминает Рейн. И, в общем, красивее этих мест в нашем штате, наверное, нету. И там находится Бард-Колледж. Мы уже не раз рассказывали о нем, потому что, во-первых, это само по себе заведение безумной красоты постройки Гери. Выглядит он так, как будто бы летающая тарелка приземлилась.
Приземлилась бы, да, вдруг.
Но, немножко, но при этом взорвалась, потому что она такая тоже не очень-то ровная, летающая тарелка. Но это очень красивое зрелище, на самом деле, архитектурное впечатление незабываемое. И там происходят потрясающие фестивали. И в этом году они особенно интересны, потому что там русские премьеры.
Ну, этой своей репутацией культурной Мекки летней для нью-йоркской интеллигенции Бард-Колледж обязан своему руководителю, своему президенту. Зовут его Леон Ботстин. Очень примечательная личность, которая является специалистом по русской литературе, по русской культуре, среди прочего всего. Но он вообще как бы его называют в шутку и не в шутку человеком возрождения, потому что человек самых разнообразных способностей, среди которых очень существенное, конечно, иначе бы его не держали бы на этом посту президента Бард-Колледжа, является способность организовать финансовые вливания, необходимые для всех его многочисленных культурных мероприятий, в частности. Затем чисто организационно поддерживать обучение Бард-Колледжа на высоком уровне, но, кроме всего прочего, он является симфоническим дирижером. Он руководит американским симфоническим оркестром, так называемым, и регулярно представляет в качестве дирижера редко исполняемые сочинения. Он как бы на этом специализируется. В отношении его, собственно, дирижерских способностей мнения критиков разделяются, ну, как бы в когорту наших главных, так скажем, мировых дирижеров его, наверное, никто не введет, но он вполне компетентный дирижер, и то, что он делает старательно, профессионально, и, главное, с огромным увлечением, и всегда почти это что-то неизвестное, новое.
И часто связанное с Россией.
Очень часто.
Вот сейчас,
часто.
Например, там идет постановка «Мастера и Маргарита», инсценировка, которую поставил венгерский режиссер Янош Сас. Его хорошо знают в России, потому что он участвовал в Международном московском кинофестивале. Он уже ставил пьесы Брехта, и «Мастера и Маргарита» он тоже уже ставил. Но в Америке эта постановка произвела сильное впечатление уже потому, что аромат хороший.
Вы знаете, если вы вспомните, Юрий Петрович Любимов, когда, значит, он появился здесь в Америке, то первая его постановка была «Преступление и наказание» в Вашингтоне. Да, и мы там с вами оба были, да. А второй должна была быть как раз постановка «Мастера и Маргариты», реприза его, этого легендарного спектакля в театре на Таганке, в Бостоне. И вот он поехал туда, и все, как бы, начались уже репетиции, и все, и дело кончилось крупным скандалом. Он прервал свою работу над этим спектаклем, покинул Америку, и никогда уже больше там ничего в области драматического театра не поставил. Так что вот «Мастер и Маргарита» в постановке Любимова в Америке так и осталось неоткрытым.
Любопытно, что Сас поставил «Мастер и Маргариту» примерно в тех же традициях, что и Любимовский театр. Это театр, в котором активно задействован зал, где зрители пугают студенты, наряженные чертями, с страшными криками, где зрителям раздают специальные белые маски, в которых они должны сидеть в зале. То есть это театр эксцентрики, театр авангарда, театр Брехта, театр Любимова, театр, который был в 60-е годы гремел. И в этом отношении спектакль очень интересный. Любопытно, что им удалось всунуть весь роман в 2 часа театральной постановки, и критики отмечают то, что они сумели сделать это ясно. В первую очередь, рассказать всю эту историю. А это безумно трудно, потому что, как мы прекрасно знаем, «Мастер и Маргарита» 3 романа в одном, и каждый из них требует своего решения. Поэтому это всегда вызов, и никогда он не бывает окончательно успешным. Вы знаете, Самуил, мне-то представляется, что лучшим выходом для «Мастера и Маргариты», а неизбежно это его будут ставить всегда, потому что «Мастер и Маргарита» — это слишком шикарный материал, чтобы его не ставили. Но лучшим, по-моему, является выход — это сериал. И в этом отношении то, что поставили в России 10-серийный «Мастер и Маргарита», как раз очень неплохой вариант. Мне это понравилось, как они это сделали. И я представляю себе, что такое могло бы быть сделано и иностранцами. Вы обратили внимание, что в Англии поставили Булгакова, но не «Мастер и Маргарита», а «Записки юного врача»?
Да, я обратил на это внимание, причем это уже 2-й сезон, и там играют популярные английские актеры, в том числе Дэвид Рэдклифф, который исполнял роль Гарри Поттера, и в этом качестве знаком всемирной юношеской аудитории. Но ведь со следующего сезона этот сериал будут показывать и в Америке. Канал Ovation приобрел у него права, так что мы скоро сможем его посмотреть.
Булгаков очень подходящий автор для мирового телевидения, для мирового кино. Можно поставить великолепный фильм «Белая гвардия», по моим представлениям. Не Турбиных, пьеса, которую мы все знаем, а именно «Белую гвардию», которая, в общем, просится на экран. И вот этот фильм как раз достаточно камерный и компактный, чтобы вместиться в 2 часа экранного времени. «Мастер и Маргарита» в кино, по-моему, невозможно. А вот на телевидении вполне.
Вы знаете, я хочу сказать немножко сейчас о другом. Мы с вами все время как бы вздыхаем по поводу того, что русская культура 20 века не всеми своими выдающимися представителями освоена на Западе. Ну, это как исключение, мы всегда с вами вспоминаем про Тарковского. И вот, опять-таки, я знаю, что вы цените Тарковского больше, чем я. Я к нему чем дальше, тем больше отношусь, все более, я бы сказал, скептически. Но мне всегда очень приятно, что Тарковский является на Западе, может быть, не у массовой аудитории, но в элитных кругах он является культовым режиссером. О нем о «Сталкере» вышла отдельная книга. Тарковский является референтным моментом, референтным режиссером для очень многих новых, молодых американских кинорежиссеров.
Что говорить, ведущий американский художник Виола назвал своего сына Андрей в честь Тарковского.
И вот мне кажется, что такой вот как бы культовой фигурой становится постепенно на Западе, и в частности в Америке, Булгаков. Знаете, он становится все более и более популярным.
Если Тарковский, вы говорите о Тарковском как о высоком искусстве, как об элитарном искусстве, то Булгаков – это искусство для всех. «Мастер и Маргарита», да, это... «Мастер и Маргарита» – самый популярный русский роман в России. Среди всех. Нет человека, который не знает «Мастера и Маргарита». Это более популярно, чем «Война и мир».
И чем «Доктор Живаго», уж точно.
Точно. И, собственно говоря, «Мастер и Маргарита» очень популярен на Западе. Существует 3 перевода только в Америке «Мастер и Маргарита». И понятно почему. Потому что эта книга, она универсальна по своему содержанию. Она необычайно конкретна по своей тематике. Но при этом построение ее такое, что она передается легко на западные языки, на западную культуру. Ее можно перенести в другую сферу, в отличие от других писателей. Например, Платонов.
Я не Нет, все, с Платоновым перенести. Я потерял всякую надежду, что,
а
это,
вот,
что
а
он
вот
станет
Булгаков,
внятным.
Булгаков, он ориентирован на Запад, потому что он западник в русской литературе, и в этом отношении он ближе Западу, чем наши гении, такие как Платонов, такие как Бабель, такие как Олеша, который весь в языке. И в этом отношении у Булгакова большое будущее. И этот спектакль показал, с каким огромным интересом следили зрители за происшествием, но еще больше студенты, которые принимали участие в этой оргии, потому что главное в центре спектакля была сцена бала у дьявола, и вокруг этого все крутилось, и это как раз и составило центр этого спектакля. Другая русская премьера, о которой интересно поговорить, это единственная опера Танеева, которая впервые была поставлена в Америке.
Да, Лео Бернштейн, как бы своей большой заслугой, считает вот тот факт, что он нашел, разобрался в этом сочинении Танеева, очень редко ставит ее. Существует, насколько мне известно, одна единственная запись.
Это вот 66-го года,
да? Года, сделанная Минским театром. Он называется тоже Большим театром в Минске. И да, я должен сказать, что довольно посредственная запись, и справедливо отмечают американские критики, которые заинтересовались этой проблемой именно в связи с презентацией Леона Батстина, она подчеркивает эта запись речитативные моменты в области Танеева, в то время как сила Танеева как композитора именно в его мелодичности. Он очень...
Я бы сказал, что сила оперы в первую очередь в ее
мелодичности. Нет, Танеев на Западе и в Америке часто известен в первую очередь как автор романсов, хоров и камерной музыки. Ну, хоры это, и романсы – это точно сфера как бы русскоговорящих исполнителей в первую очередь. Мало кто из западных исполнителей поет романсы Танеева, хотя они превосходные, должен я вам сказать. Но камерная его музыка играется, но опять-таки, вот скажем, играет ее Михаил Плетнев с товарищами. Те музыканты российские в основном, которые выросли в атмосфере почитания имени Танеева. Может быть, даже не столько музыкой, сколько его имя. Он пользовался когда колоссальным авторитетом, перед ним преклонялись все его современники, включая Петра Ильича Чайковского, который от Танеева выслушивал иногда такие нелицеприятные замечания в адрес своей музыки, которые он ни от кого другого бы не потерпел. Танеев был эксцентриком, превосходным. На таком уровне уже в России никогда ни до него, ни после него не было знатока западного контрапункта и всех тонкостей полифонии. Он в них разбирался так, как будто бы родился где-нибудь в Нидерландах, знаете, в период расцвета полифонического искусства. У него всегда стояли эти тома полифонистов старых. И он пособие по контрапункту написал, которое используется до сих пор в российских консерваториях. Но вот с музыкой, с его наследием все-таки ему не повезло. И в России тоже. Россия ставится очень редко. Я знаю, что в Саратове несколько лет тому назад ее поставили. Но, скажем, вот в Мариинском театре, и Лео Батстин об этом сообщает с большой гордостью, ее собираются сейчас поставить вот уже с подачи Батстина.
То есть американская премьера поможет возобновлению Танеева в России.
Да. Давно пора, я считаю.
А как вы считаете, музыка этой оперы способна ее поднять и ввести в репертуар? Критики говорят, что это смесь Моцарта с Штраусом.
Знаете, я когда, да, тоже об этом прочел, то так в первый момент вздрогнул, потому что уж больно экстравагантное сравнение. А потом подумал, да, вот на как бы слух, который не вникает в тонкости Танеева, в этом что-то есть. Это очень широкий спектр влияний, который отразился в музыке Танеева. В целом это очень благородная, красивая, мелодичная, выразительная музыка. Она заслуживает, эта опера, того, чтобы стать, ну, если не репертуарной такой, там, как Кармен, а какая еще опера может сравниться с Кармен у нас в этом смысле, но чтобы присутствовать постоянно в репертуаре так хотя бы, как присутствует опера Римского-Корсакова, которую я тоже считаю, как бы, недостаточно представленной на западных и американских сценах. Все-таки до сих пор Римского-Корсакова в основном ставят только в России. А про Танеева забыли совсем уже несправедливо. И я надеюсь, что мы еще услышим эту оперу и в Мариинском театре тоже. А пока что я покажу нашим слушателям фрагмент из «Аристей». Это вступление к ней, которое и показывает широту стилистической палитры замечательного композитора Танеева.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии Радио Свобода. Книжная полка.
Сейчас в американской прессе, в музыкальной части, во всяком случае, оживленно заговорили о выходе новой книги Роберта Крафта, известного биографа Стравинского и соавтора замечательных диалогов со Стравинским. И в этой книге главным образом, как бывает всегда в таких случаях, внимание прессы привлек один довольно спорный тезис, а именно Роберт Крафт, который много лет прожил в семье Стравинского, замечательно его знал и непревзойденный знаток, конечно же, и жизни Стравинского, и творчества его. Я с Крафтом знаком, очень горжусь этим знакомством. Это прекрасный, благородный человек. Он выдвинул идею о том, что Стравинский был бисексуалом. Я должен сказать, что я не совсем понял тот всплеск как бы энтузиазма с одной стороны и негодования с другой, который этот тезис вызвал.
Ну, в первую очередь, критики сказали, что все это не соответствует действительности, потому что все опирается на какие-то обрывки из писем, абсолютно ничего не доказывающие.
Я не понимаю...
письма, действительно это все выглядит недоказуемо.
Я согласен с вами. Должен сказать, что я, во-первых, я не совсем понимаю, зачем это нужно было сейчас Крафту?
Он сказал, что он слишком стар, чтобы держать это в тайне.
Вы знаете, отношения Крафта со Стравинским, они очень сами по себе любопытны. Это человек, который 20 лет прожил в семье Стравинских и не выучил никогда русского языка. Само по себе...
Но это как раз не фокус. Вот Стравинский знал 7 языков. Вот каждый раз он учил новый язык.
Да, тем не менее, и это тоже любопытная деталь, как бы в литературу, условно говоря, Стравинский во многом вошел благодаря Крафту. У него, конечно, и до этого были книги, и в каждой из них он использовал каких-то литературных негров, как сейчас говорят, или гострайтеров на американский манер, как это здесь принято именовать. Он имел сначала гострайтера такого во Франции, Стравинский, затем здесь в Америке, и, наконец, Крафт и его знаменитые диалоги. Так английским, как он представлен вот в этих диалогах и статьях поздних, где Крафт выступал его сотрудником, так английским, конечно, Стравинский не владел.
Нет, я с вами совершенно согласен. Это настолько замечательный английский, который...
Изощрённый,
да, очень, да. Очень интеллигентный.
Да, но с другой стороны, я тоже могу без всякого сомнения сказать, что идеи, парадоксальные идеи, которые высказывает в своих диалогах с Крафтом Стравинским, безусловно, на 100% его собственные. Здесь Крафт ничего не мог бы даже придумать такого. Но Крафт, конечно, помог Стравинскому вот эти высказывания свои оформить. Но...
А как быть с бисексуализмом?
Вы знаете, как и вас, меня те отрывки из писем Кравелю, Крафт говорит о том, что у Стравинского, может быть, были какие-то сексуальные отношения с Равелем, они меня не убеждают. И вот тут я не зря сказал о том, что Крафт никогда не выучил русского языка. И, что тоже очень любопытно, он всегда себя чувствовал в обществе русских друзей Стравинского крайне некомфортабельно, потому что все-таки это была и осталась чужой культурой. Он никогда не проникся духом русской культуры. При всех его колоссальнейших всех прочих достоинствах, огромнейшей эрудиции и знаний многих иностранных языков, других, кроме русского. И вот здесь, мне кажется, он недоучитывает существующие в России традиции мужской дружбы, где довольно на западный, особенно современный манер, трудно провести вот эту черту, которая отделяет сильную привязанность эмоциональную.
Мужскую дружбу.
Да, мужская дружба ведь тоже может быть очень много разных оттенков.
Это все потому, что у нас уменьшительные суффиксы, которые американцам недоступны, и они не понимают, насколько тонко можно передать интимные отношения благодаря суффиксам. Одно слово может может значить в переводе и по-русски совершенно разные вещи. И поэтому, конечно, да, не зная языка, очень трудно понять.
И поэтому, вот скажем, вот я смотрю, с какой легкостью, скажем, в России мужчины обнимаются, целуются.
Я же не говорю про генеральных секретарей, которые просто целовали за сос.
Да. Западному наблюдателю это иногда может казаться латентным гомосексуализмом, как минимум. А может быть, как в случае с Крафтом, даже и не таким уж латентным. Я могу согласиться с Крафтом в одном. Действительно, он... А он издавал вот все эти письма, о которых идет речь, работал над ними. Очень может быть, что в процессе вот подготовки этих писем к печати, наткнувшись вот на такие вот активно выраженные эмоции Стравинского по отношению к своим приятелям-мужчинам, он вдруг мог решить для себя, что здесь что-то большее, чем обыкновенная
дорога. Знаете,
дорога.
На самом деле, конечно, кажется, ну какая разница, при какое дело, но... Музыковеды говорят о том, что если это соответствует действительности, то это позволяет заново проинтерпретировать главное сочинение Стравинского «Весна священная» с гомосексуальной точки зрения. Как вы относитесь к такой идее?
Ну, я знаю, что трактовки «Весны священной» в этом аспекте, они существовали. Но для меня всегда наиболее сильный интерпретации «Весны священной» всегда касались отношений двух полов. Всегда это была мужчина и женщина. Хотя я охотно признаю, что может быть и такая трактовка. Вспомните знаменитую интерпретацию Мэтью Борна «Лебединого озера» Чайковского. Ну, там, как мы знаем, в случае с Петром Ильичем Чайковским никаких сомнений на сегодняшний день относительно его сексуальной ориентации нет и быть уже не может. Опубликовано достаточное количество писем, которые, в отличие, может быть, от писем Стравинского, на которые ссылается Крафт, никаких сомнений во всем этом не оставляют. Но интерпретация «Лебединого озера» как сугубо гомосексуального сюжета, она появилась сравнительно недавно, я видел его, это очень-очень сильное и такое зрелище, в которое ты погружаешься и которое наполняет тебя каким-то таким ощущением нового какого-то драматизма. Так что вполне возможно, что такое можно сделать и делают, как мы знаем, и с «Весной священной» тоже. А я хотел бы проиллюстрировать тему о возможной сексуальной ориентации Стравинского, отрывком из совсем другого его сочинения «История солдата», где, вот тоже интересно, Стравинский дает там серию таких как бы бытовых эмоциональных музыкальных зарисовок: танго, рэгтайм, вальс. Но делает это в своей сдержанной манере, в той, в которой он всегда работал в музыке с определенного периода. И звучит этот отрывок в интерпретации Булеза, Пьера Булеза, замечательного композитора и дирижера, чья сексуальная ориентация тоже является предметом дебатов в современном музыкальном мире. Может быть, мы когда-нибудь что-нибудь об этом узнаем больше, и это сможет поможет нам интерпретировать сочинение Булеза в каком-то новом свете. А вот сейчас я покажу, как интерпретирует танго Стравинского Пьер Булез. Thank you.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Елена Садина и церковные колокола Вермонтского колледжа Миддлбери. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!